Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Семён.
Мое почтение.
Симметрично. Продолжение.
Уже завершение.
Да.
Потому что, как оказалось, и для меня в том числе, Молдавия уж больно динамичная, и все там находится в процессе, поэтому в четвертой части мы остановимся на политэкономическом аспекте, потому что мы экономику затрагивали, ну, так вскользь, да, а тут мы предметно на ней остановимся, и самое главное, попытаемся, ну, мы же много обсуждали фактов, событий, ну, вот всего, что разворачивалось, а тут попытаемся порассуждать, а что, в общем-то, нам делать с Молдавией. Подключим наших экспертов, коллег, с которыми мы уже тоже слушали, они нам расскажут свое видение, и попытаемся сделать какой-то прогноз. Ну, у меня есть там три прогноза: среднесрочный, краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. И попытаться понять, что делать, в общем-то, России в этом регионе с Молдавией. Поэтому это наш план на четвертую часть.
А вот коварный вопрос, а ты комменты под роликами почитываешь?
Обязательно отвечаю.
А там вопросы бывают, ты, может, вопросы заколлекционировать,
вот я,
а потом...
Да, я смотрю, я хочу в нашей серии собрать вопросы и потом сделать отдельный ответ на вопросы, я думаю, одновременно с текущей повесткой. Почему? Потому что мы сейчас базисно разберемся с республикой, там будут проходить события, и мы будем там раз в месяцок, раз в полтора месяца собирать самое свежее, что там происходит, и анализировать уже текущую повестку, и я думаю, как раз ответы на вопросы большей части связаны с... И по Киргизии то же самое, поэтому я как бы системно готовлюсь к этому всему.
У кого возникают вопросы, безусловно, возникают, у массы народу, все пишите в комменты в Ютубе, Семён все видит, подберет, ответит.
И не только вопросы, еще просьба, может быть, пожелание, какая-то тема дополнительно раскрыться, или, может быть, там что-то упустили, неправильно поняли, чего-то не заметили. Нам это очень важно, потому что у нас путь длинный впереди, останавливаться мы не собираемся. Мы остановились в прошлый раз на... описание ситуации политической здесь сейчас, разобрались, напомню, про две большие силы, молдавинистскую и румынистскую, молдавинистская связана сейчас с Игорем Додона, румынистская с Майей Санду, и две новых региональных силы, Шор и Рената Усатый. Это вот расклад здесь сейчас. Сейчас в Молдавии, вот уже прямо после президентских выборов, все разворачивается очень стремительно, и вот эти качели начали качаться уже очень быстро. В чем это выражается? Ну вот сюжет номер один для понимания, как это все происходит. Вот Майя Санду, новый избранный президент, вносит новый кабинет министров. Вот. И кабинет министров, как ее оппоненты уже утверждают, в общем, это кабинет министров Сороса. То есть там большинство это НПОшники и
плюс... Соросята.
Соросята, да, как их на Украине очень метко назвали. И возрождение вот этих старых евро-румынистов, внутренних румынов, как мы их называем, из либерально-демократической партии, которая связана с Филатом. Это, напомню, олигарх, который проиграл Плохотнюку. Ну, что оказалось? Вот наш любимый, уважаемый Богдан Сырдя вот, проанализировал людей, которые внесли румынисты, да, и вот он... О чем указываю, да, что вот негруцы, которого пытаются ставить правительство, получил 3 года за коррупцию, но со срочкой. Андрей Усатый, министр здравоохранения, был арестован за схемы в медицине, имел огромное количество уголовных дел за подстроенные тендеры.
Это брат?
Нет, 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 это однофамилец, он не связан. Это Андрей Усатый. Дальше Николай Викол, глава налоговой, тоже был арестован и судим за махинации, получил 6 лет тюрьмы. Бонарук Эдуард, зам секретаря правительства от этих либерал-демократов, был осужден на 6 лет. Лянки, фигурант уголовного дела за выдачу дипломатических номеров в Москве частным лицам.
Молодец.
Значит, Габурич при Филате стал фигурантом дела из-за поддельного диплома. Ну, мы все понимаем. Сама Майю Санду тоже была фигурантом уголовного дела, но тогда замяли еще в 2013 году.
Ну, то есть так получается, что у вас кругом жулики и воры. Вот, а просто, вот... просто интересно.
А получается так, что других
куда не плюнь.
Получается, других нет, и качели продолжаются.
Для тупых это не особенности Молдавии, это везде так, на всякий случай. Здесь мы просто разглядываем конкретный пример.
И предметно. И вот даже наша молдавская схема, о которой мы говорили, самое свежее событие о том, что пошел на сделку со следствием. Кстати, вот Коммерсант об этом пишет, что вот у нас здесь в России господин Кузьмин признал вину, заключил досудебное соглашение, и вот, значит, кто проходит... То есть, у нас начинают уже активно садить всех этих участников, то есть, дело продолжается.
С нашей стороны.
С нашей стороны. И кто вот с нашей стороны... Мы же всегда говорим, что хвосты у нас здесь в России. Да. Вот что, к чему уже наше следствие вышло? Смотрите, кого обвиняют, да? Значит, с нашей стороны глава группы «Лайф» Александр Железняк, экс-руководитель Первого русского пенсионного фонда Олег Власов, значит, помощник Игорь Станкевич и бывший советник главы РЖД Андрей Крапивин и бизнесмен Борис Уширович.
Вот это... Какой широкий захват.
А? Вот, это с нашей стороны. А с молдавской стороны, соответственно, все обвинения по поводу Плохотнюка и усатый там же фигурируют. Это вот Платон, который сейчас вот вышел при правительстве Майи Санду в 19-м или 20-м. Ну, в общем, недавно. Он должен был дольше сидеть. Ну, то есть, история с прачечной продолжается. У нас плотно этим занимаются. И есть подозрение, что этот сюжет и дальше станет ключевым, потому что уж очень серьезных людей и схемы вскрылись. Следить мы за этим буду.
Да, я с твоего позволения опять почтенной публике напомним, что когда вам рассказывают, что коварный Александр Григорьевич Лукашенко организовал разведение целебных пиявок, креветок, авокадо и прочее в Белоруссии и цинично в обход санкций продает, это не Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, во-первых, скорее всего, в этом не участвует лично, а некие персонажи из Белоруссии, ведомые персонажами из России, организовывают жульнические схемы из России для того, чтобы завести в Россию, продать и нажиться. То есть, все корни уходят строго сюда.
И только таким образом, вскрыв оба хвоста, можно вообще каким-то образом бороться с подобными схемами. Почему? Потому что разница вот в этих вот юрисдикциях, ну, российская и еще какой-то другой, она позволяет прятать любые хвосты. И до тех пор, пока все наши союзники и соседи, в общем-то, ну, мы не построим с ними, ну, хотя бы союз, ну, похожий на Европейский Союз. Я не говорю, как было в СССР, где одна юрисдикция. Хотя бы уровня ЕС. Поэтому единственный способ реальной борьбы со всеми этими злоупотреблениями – это на самом деле усиление интеграции.
Да.
Мы должны быть максимально ближе друг к другу. Чем больше мы будем закрыты, тем больше будет прачечных.
Вы рассказываете нам про наших негодяев, мы рассказываем вам про ваших негодяев и обоюдно все это душим. Ну, тут тоже это, то есть, если это некий период становления после какого-то дикого развала, то оно одномоментно, как у Лёши Навального, мы плохих чиновников уволим, а назначим хороших. Ну, ну ты идиот, ты идиот, натурально, да. Ну, у него же и поклонники еще есть, такие же идиоты. Быстро так не получается. Процесс требует времени.
Я думаю, в районе поколения. Я вот так вот прикидываю. Вот это вот поколение 90-х, для которых они были святыми, оно все-таки постепенно уходит на пенсию и отходит. И...
Это опасное убеждение. Это точно так же когда-то большевики говорили, что вот родимые пятна царизма, сейчас вот эти вот все, кто при царе жил, они помрут, и тогда начнется счастливая жизнь. Они, во-первых, воспитывают детей, как ты понимаешь, и внуков, передавая им этот понос из башки своей, переливая в бошки детям, никуда они не дюются. Точно так же, как нынешние кричат, вот когда последние совки передохнут, босритесь, никто не передохнет, мы едим детей научим так, как надо.
Нет у меня ответа на вопрос, кроме того, что я понял, что и те, и другие в той же Молдавии политики говорят друг про друга правду. На самом деле. Они только про себя правду не говорят, а друг по другу. И, в общем-то, реальность такова, у нас и в комментах об этом очень многие люди понимают, да, что страна негодяев, как было прекрасное произведение, это и есть страна негодяев, ну, при капитализме, ну, очень много где это есть, особенно в странах третьего мира, Латинскую Америку почитать, все то же самое. Но нам надо жить в этих реалиях. Нравится, не нравится. Как нас учат американцы, да, он, конечно, сукин сын, но он наш. Поэтому все равно, как ни крути.
Не нашли, кстати, вот со всеми этими нынешние, как их. Ну, когда все источники открылись, и все бросаются искать, типа, как Тэтчер сказала, что в России достаточно, чтобы жило 15 миллионов человек, вроде как не говорила, и Олбрайт сказала, что 15 миллионов человек, ну...
А Олбрайт говорила точно, я находил источник по поводу доступа к ресурсам Сибири, должна быть общая.
Это другое, да. Но вот чтобы у вас 15 миллионов осталось, такого не говорили, вот так и тут этого сенатора... это по-русски это правильно, это сволочь.
А, сволочь.
Но это да. Наша сволочь. Ну, son of a bitch, по-нашему, сукин сын, но кого-то ты в жизни кого-нибудь сукиным сыном называешь.
Я, ну, такого, устаревшие,
да. Я такого вообще не знаю, как. Ну, это и мать оскорбил, мать сукой назвал, и ты там пес, блин. Как... Ну, для нас это уже отошло. Поэтому у нас это скорее сволочь. Сволочь. Источника найти не могут.
Ну, приписываю. Будем считать себя источником.
Да.
В данную секунду. Итак, двигаемся к части первой. То есть, вот я вам рассказал на примере последних сюжетов, что вся история продолжается и будет продолжаться и дальше. Теперь мы переходим к части, к самой важной, это политэкономическая. И сейчас мы попытаемся разобраться, а что, собственно, за экономическая модель оформилась в Молдавии. И попытаемся понять на экономических отношениях между Молдовой и Россией, какие есть возможности для роста или их нету. Ну, вот в этом мы сейчас, собственно, и разберемся. Итак, к экономике. Смотрите, я предлагаю выбрать методологию. Просто всегда очень мы неправильно сравнивают маленькую республику с большой Россией.
Угу.
Это неверно. Поэтому я вот предлагаю сравнивать на примере нашей республики Дагестан. Почему? Объясню. Потому что очень похоже по количеству населения в районе 3 миллионов человек, угу. По количеству занятых в экономике, то есть в Молдове занято 1 290 000 в экономике, в Дагестане 1 100 000,
угу.
При населении 3 миллиона человек. В Молдове, конечно, есть путаница со статистикой, потому что считается, что там проживают 3-4 миллиона, но с учетом уехавших 2,6. То есть, в общем-то, все очень сопоставимо. И еще для сравнения я беру Ставропольский край, как более развитую сельскохозяйственную регион России, где проживает 2,7 миллионов человек. То есть, вот мы будем сравнивать не в целом с Россией, потому что это неправильно, а с нашими регионами. Причем очень важен, почему для меня Дагестан, потому что, во-первых, он сельскохозяйственный, во-вторых, он южный, что очень важно, и, в-третьих, это не самый развитый регион России. Вот. Поэтому с этим мы будем сравнивать. Я предлагаю немножко порассуждать о том, как сейчас оцениваются экономические модели. Дело в том, что вот советская, ну, на самом деле, не только советская, в Китае до сих пор это используют. Есть принцип политэкономический. А есть экономикс. Вот это вот либеральная экономика, где все измеряется исключительно финансовыми показателями. Вот если с точки зрения, значит, чистого экономикс,
угу.
Они измеряют ВВП. Но ВВП это такая вот категория, которую даже продвинутые экономисты не могут до конца описать. Потому что ВВП учитывает вообще все подряд. Вот все, что происходит. Ну вот ты представляешь, как мы можем с тобой сейчас за 5 минут увеличить, например, ВВП Санкт-Петербурга на 10 тысяч рублей.
Как?
Одалживаю тебе пятерку.
Так.
Мы увеличили на 5 тысяч рублей. Верни мне долг. Мы
десятка.
Увеличили ВВП на десятку. С точки зрения политэкономии, это просто финансовая операция, в ходе которой никто не, ну, как бы материальных благ не получилось. Но с точки зрения учета ВВП,
деньги всё отлично. Сходили,
деньги да. Сходили, ВВП вырос на 10 тысяч рублей. Поэтому мы сейчас пройдемся сравнение ВВП. Но я считаю, что более правильный анализ для понимания, что действительно происходит в экономике, это анализ в большей степени производственных возможностей, что производят, как производят и куда продают. Потому что если мы только будем отталкиваться от ВВП, мы ничего не поймем. Ну вот, например, смотри, значит, ВВП Молдовы сейчас 15 миллиардов долларов, у Дагестана 625 миллиардов рублей. Я переводил, почему? Значит, чего я основывался? Для того, чтобы быть максимально объективным, увидите на картинке, мы сделаем скриншоты, есть официальные данные статистики. Ну, то, что, в общем-то, дает и Молдавия, угу. И наши республики. Угу. Я вот взял, соответственно, в Молдавии отчеты для того, чтобы сравнивать. Это вот у нас Annual Statistical Республики Молдова, статистика Молдавии.
Угу.
По 2019 году. Я не хотел брать 2020 год, потому что он был ковидный, он
да.
Не показательный. А 2019 год и аналогичный точно так же официальный статистический ежегодник нашего Дагестана и этого самого Ставропольского
края. Да.
Поэтому мы будем двигаться только, ну вот Дагестан в цифрах, 2019. Краткий статистический сборник. То есть только от официальной информации изображение будет. Кто заинтересуется такой методологией, можете, в общем-то, сами.
Смотрите на здоровье.
Да. Разбирать там интересно документы по 300-400 страниц. Кто интересуется политэкономией, тому действительно будет интересно. Почему? Потому что можно взять точно такие же статистические отчеты, например, Молдавии по 89-му году я находил.
И тоже сравнить, интересно, да.
Что, в общем-то, происходило. То есть, смотри, с точки зрения ВВП в Молдове все, ну, в этом смысле хорошо, оно высокое в долларовом эквиваленте. Но если мы углубимся чуть, ну, внутрь и посмотрим, что, например, с товарооборотом, мы увидим, что экспорт товаров и услуг в Молдове 56 миллиардов лей, а вот импорт товаров и услуг 106 миллиардов лей. То есть покупают и потребляют внутри в два раза больше, чем способны поставить. Угу. С точки зрения ВВП и то ВВП учитывают. Но с точки зрения реальной экономики, почему? Потому что если у вас такой катастрофический товарооборот и такое негативное торговое сальдо, это значит, что из вашей территории вымываются все ресурсы. А учитывая, что еще и Молдова сидит на подсосе от трудовых мигрантов, от полутора, ну, от 1 до 2 миллиардов долларов, в зависимости от курса, времени, это дополнительные переводы людей. То есть это вот тот подсос, с помощью которого и вымываются ресурсы, то, что мы сравнивали. Почему даже многие продукты дороже, чем в Петербурге? Когда ты перестаешь производить себя внутри, ты вынужден импортировать.
Завозить, да.
Добавленная стоимость уходит в том числе и на Украину. Поэтому мы будем сравнивать не ВВП, а производство. Что есть и как. Значит, Молдова, получается, экспортировала сельхозпродукции на 32 миллиарда лей. Это где-то около 140 миллиардов рублей. Дагестан экспортировал сельхозпродукции на 123 миллиарда рублей. Ставропольский край экспортировал сельхозпродукции на 195 миллиардов рублей. То есть мы видим, что, в общем-то, Молдова остается достаточно развитой республикой по сравнению даже с нашим Дагестаном, да, который находится. Но опять же, все относительно. Давайте просто поймем по производству конкретно. Вот смотрите, Молдова сейчас производит порядка 60 тысяч тонн мяса, как дает официальная статистика. А тот же Дагестан производит 6 тысяч тонн в год, то есть в 10 раз меньше. Казалось бы, хороший показатель, но если мы посмотрим ту же статистику за 86-й год, то мы видим, что Молдавская ССР производила 327 тысяч тонн мяса.
Ничего себе.
Представляешь, да?
Да.
Понятно, что статистика немного не учитывает Приднестровье, но чуть-чуть. Но это не самая большая часть, и все равно падение.
Ну, 10-300, да.
Вот. Значит, то же самое касается, например, площади виноградных насаждений. То есть сейчас 125 тысяч гектар используются под именно виноградники. В 1986 году это было 220 тысяч гектар.
Повтори, пожалуйста, про мясо еще раз. Сколько было?
Значит,
сколько,
смотри, стало? Молдова, да, сейчас производит 60 тысяч тонн.
А, 60,
сейчас 60.
Да.
А производилось, ну, на пике развития 327 тысяч тонн.
Ну, в пятеро, да?
Падение в пять раз.
Да, чисто для справки, кому эта цифра интересна, это можно представить, сколько разорилось животноводческих хозяйств, сколько людей осталось без работы, сколько вынуждены мыкаться, не знаю, куда приткнуться, если я, кроме выращивания коров, ничего в этой жизни не понимаю, то куда бежать, хотелось бы узнать. Насколько упали доходы у населения, которое раньше отлично разводило коров и прекрасно себя чувствовало, и что происходит теперь? Печаль. А про вино? Про вино.
Сейчас мы дойдем. Значит, смотри, по вину, по винограду, ну, там сложно сравнить, нет статистики конкретно вот продажи вина, да, вот я шел по производству. Сколько производят винограда? Ну, соответственно, сколько и производят вина. Вот сейчас в Молдове используется 125 тысяч гектар под виноградные насаждения. В 1986 году было 220 тысяч гектар. То есть падение на 30%. Ну, нет, на 60% падение. На 60% падение. Естественно, но что еще очень важно? Еще важны инвестиции в социальную инфраструктуру. Почему? Потому что люди, когда уезжают, они уезжают, когда нет работы, и нет никаких социальных возможностей. Ну, то есть, безопасность, медицина, образование. Когда нет ни того, ни другого, ты, в принципе, не можешь жить. И тут очень тоже показательно. Вот, например, ввод жилых домов. В отчетный год в Молдове введено в эксплуатацию 551 тысяча квадратных метров, а в Дагестане, который, я подчеркиваю, вообще не самая развитая республика России, потому что из Дагестана огромная внутренняя миграция, там не самая, в Дагестане введено 1,1 миллионов квадратных метров в эксплуатацию за этот же год. То есть строят даже в Дагестане в два раза больше, чем в Молдове. Очень хорошо это видно, например, ну, качество жизни. Экономика, она же о качестве жизни, не только о деньгах. Да? Например, важнейшая часть – забор, очистка и распределение воды. Ну, без этого вообще никуда. При сопоставимом количестве населения в Молдове на это тратят 180 миллионов лей – это 800 миллионов рублей. В Дагестане тратят, ну, 1 миллиард 190, ну, 1,2 миллиарда рублей. В полтора раза больше. Не самая развитая республика тратит.
Ты все время эти лей, они как с рублем-то соответствуют?
Значит, в рублях. Значит, в Молдове тратят 800 миллионов рублей на забор, очистку и распределение воды. В Дагестане тратят 1 200 000 000, в полтора раза больше. То же самое, яркий показатель – сбор, обработка и утилизация отходов. В Молдове в пересчете на наши рубли на сбор и утилизацию мусора тратят 275 миллионов рублей, а в Дагестане 840, в три раза больше. При таких затратах и при таких инвестициях в социальную инфраструктуру мы понимаем, что развиваться общество не может. Когда у тебя недофинансирование вывоза мусора, недофинансирование очистки воды, катастрофическая ситуация там с капремонтом и вводом нового жилья, какое бы у тебя ВВП по вот этому исчислению не было, жить в такой ситуации, то есть это создание экономических условий для того, чтобы человеку, в общем-то, ну, было невозможно развиваться. Сейчас я объясню на примере.
Вот да, смотри. При этом замечу. То есть, вот если у вас там с мусором проблемы, то это совершенно очевидно, что у вас вокруг этой самой мусорной отрасли уже сформировалась ОПГ, то есть там группы хорошо организованного варья, которые это крышуют и делать с этим ничего не дадут. Уже даже если вы будете очень сильно стараться, потребуются нечеловеческие усилия. Точно так же, как у нас, например. Как свалки ликвидировать? Помнишь, там где-то это под Москвой какая-то свалка была, что уже лично Путин закрывает свалки, а тут... То есть нормальное путем какое-то это подмосковное правительство их закрыть не может. Настолько там крепко люди стоят, и такие у них деньги. А ну хорошо, Владимир Владимирович лично сказал закрыть и закрыли. Так тут вопрос сразу: а куда мусор-то повезли? Он никуда не делся, он все равно производится. Куда его повезли? В лес вываливать или еще чего-то? То есть у нас вот с мусором точно такая же проблема, серьезнейшая проблема. Надо строить заводы по переработке или китайцам продавать. Китайцы, кстати, отказались у европейцев больше мусор на переработку забирать, и там уже все взвыли. То, что все было так хорошо, экологично и чисто, потому что пароходами везли в Китай на переработку, а теперь самим надо. Так, извините, перебил, да.
Да, то есть у нас недофинансирование социальных статей катастрофическое, а в Молдавии даже по сравнению с Дагестаном социальные статьи вообще недофинансируются. Вот на что я в первую очередь хочу обратить. Это же, ну то есть смотри, социальная инфраструктура недофинансируется. Что у нас со среднемесячными размерами, например, ну вот средний размер назначенной пенсии. Перевожу сразу из леев в рубли. На отчетный период в Молдавии это было 8 тысяч рублей. В Дагестане был средний размер назначенных пенсий 10 900. Это официально, то есть даже чуть-чуть выше. Но это не главные показатели. С моей точки зрения, самые главные показатели способности развития экономики именно республики – это социальные показатели в медицине. Они самые яркие. Вот, например, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся. Значит, в Молдове мальчики 11,6, девочки 8,3, средние около 10. В России, чтобы вот тоже для понимания, в 2018 году среднее было 5,1, в 2019 – 4,7. Для сравнения по регионам. В Дагестане 6,9, в Санкт-Петербурге 3,8. Значит, сравнимо с Молдовой, это у нас еврейская автономная область, и Чукотский автономный округ – это больше 10. То есть, наши сложные северные регионы еще и с, ну, с коренными малыми народами, где, в общем-то… Ну, еврейская автономность у нас все-таки депрессивный очень регион, там людей мало живет.
Ну, это, ты знаешь, общеизвестно еще со времен Древнего Рима, как только из сельской местности перебрался в город, рождаемость падает сразу катастрофически. Еще 2000 лет назад и больше это было известно, потому что здесь центр получения удовольствия, и как-то вот эта вот возня с 10 детьми неинтересна. Только сельская местность, где от размера семьи зависит выживание напрямую, что ты там дедушка, а если у тебя 25 внуков, то, в общем-то, они тебя накормят и напоят. Ну и религия, естественно, где там плодитесь и размножайтесь, но в городах тоже религия не сильно работает. Как только переезжают в города, религия тоже меняется. Программы, как людей заставить рожать хотя бы двоих детей, хотя бы двоих, чтобы вы замещали, родители заместили бы самих себя, это уже непросто. Я не знаю, вот у меня это, я, где я родился в семье, я был третий, у меня не было, даже в Советском Союзе, у меня не было знакомых, у кого было бы вот в семье трое детей, это, блин, исключение. А вот когда я приехал в Узбекистан, там пятеро, это как у нас один примерно, пятеро и больше, норма жизни. Там матерей-героинь, у кого больше 10 детей, они там тысячами просто исчислялись. Наверное, женщине не сильно полезно 10 детей рожать. Ну вот.
Смотри, это ты говоришь про рождаемость, да. А я говорю про коэффициент детской смертности.
А, извините.
То есть, это показатель выживаемости младенцев.
Но в городах тоже медицина лучше.
Он, конечно, да. Она лучше, поэтому я и говорю, то есть сравнимо с показателями наши самые, то есть в том же Дагестане 7, ну 6,9, угу. В Молдове больше 10, причем у мальчиков 11,6. Это очень видно на примере врачей. Ну вот смотри, всего в Молдове 12600 врачей, это по 35,7 на 10 тысяч человек, по 36 врачей на 10 тысяч человек. В Дагестане 41 человек на 1000 человек, в том же Ставропольском крае уже 44, то есть выше. На, ну, значительно, но больше всего показатель по среднему медперсоналу, потому что мы же понимаем, что, ну, на них ложится основной как раз именно с людьми работа. Да? То есть, вот Молдавия, ну, лучше будем на 10 тысяч человек, так будет понятнее, угу. Это меньше 70 угу. Среднего медперсонала, в Дагестане это 90, в Ставрополе это 100, угу. На треть. То есть, коэффициент смертности, недостаток врачей и, самое главное, катастрофический недостаток среднего медперсонала. И это я прошу посмотреть, это же до ковида, это у нас показатели оптимизированной российской медицины. Угу. Причем это как угу. раз когда ее оптимизировали.
Да, да, да.
Сейчас ситуация, я надеюсь, будет, в общем-то, выравниваться. Что мы видим по инвестициям в социальную инфраструктуру? Мы видим, что хроническое недофинансирование, в первую очередь, социальных статей, что приводит к росту трудовой миграции, что, в свою очередь, приводит к катастрофе в торговом балансе, который становится отрицательным. То есть, это замкнутый круг, к сожалению, и это самозатягивающаяся ловушка. Без смены политэкономической модели, ну, с моей точки зрения, в Молдавии останется 1,5-2 миллиона человек, но мы до этого еще дойдем до прогнозов. Угу. Двигаемся дальше по экономике. Я просто хочу, чтобы было, ну, такое максимально полное понимание. Вот, значит, по миграции в том же 2018 году отчетом для понимания потоков. В Россию уехало столько же людей, сколько в Израиль, Германию, США и Украину. То есть два больших потока. Миграция в Россию – это примерно половина миграционного потока, и миграция, ну, скажем так, в Западную Европу и туда же США с Израилем. Ну, вот в западный мир, то, что называется. 50 на 50. То есть, люди разбегаются в двух направлениях. Это значит о том, что эта миграция никакой геополитики, никакого отношения не имеет. И вообще она имеет отношение только вот к этим вот отсутствию вообще социального развития, какого бы то ни было, в экономической модели. Что мы видим на примере? Значит, когда уже мы уже погружаемся в структуру, а что, собственно, производит, да? Ну вот, вот это вот доходы, которые они получают, а что производит? И вот тут я очень интересно разобрался, значит, в структуре сельхозпроизводства, и она очень показательна. И я понял, почему экономическая модель не имеет шансов, ну вот нынешняя, на развитие. Смотри, всего 1,5 миллиона гектаров есть в Молдавии, которые засеваются. Из них треть примерно уходит на пшеницу. Это внутреннее потребление. То есть оно мало экспортируется, тут с Украиной не поспоришь. Треть используется под кукурузу на зерно. Это самый один из самых дешевых продуктов. И на подсолнечник. Это по 300, ну, по 400 тысяч гектаров. То есть 90% то, что они сеют у себя в Молдове, оно вообще никакой, ну, как бы добавленной стоимости там минимальная. Поэтому, с моей точки зрения, без смены своего сельскохозяйственного профиля, и мы сейчас переходим, ну, как бы ко второй части внутри экономики на примере наших взаимоотношений, ну, как мы торгуем с Молдавией. То есть, что мы видим? Мы видим, что южная страна, где можно производить товары с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь переработанные. Ну, во-первых, это овощи, фрукты, то, что дороже, во-вторых, переработанные. То есть нужно, чтобы было много помидоров, огурцов соленых, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Они этого не производят. Поэтому они превратились из высокоразвитой, которая производила там 400 тысяч тонн мяса, в абсолютную сельскохозяйственную колонию, которая себя кормит, и слава богу, в этом смысле пшеницей, а все остальное уходит.
То есть выращенную пшеницу и кукурузу они съедают сами?
Ну, кукурузная мука, то еще плюс в Румынию поставляют.
Не сильно продают.
А там ничтожная добавленная стоимость просто. Потому что кукуруза это почти сорный. Ну, вот еще соя, это еще более проще. Это дело в том, что, ну вот, опять же, это надо глубже ехать на месте, разбираться, общаться с фермерами. Ну, как вот мне объяснили коллеги, которые занимаются сельским хозяйством, в общем-то, подсолнечник, кукуруза. Это то, что позволяет без наличия высоких оборотов, ну, именно капитала, постоянно засеивать и быстро продавать. Потому что, когда у тебя более сложные, например, сады, да, ты должен инвестировать, сад вырастет на протяжении там, 10-15 лет, и только через там, какое-то поколение он начнет уже быть сверхприбыльным. Да? Или те же парники, или те же помидоры. А это быстрые деньги, но вот с такой вот минимальной добавленной стоимостью. А учитывая цены на ГСМ, там сейчас, кстати, в Кишиневе фермеры бунтуют. Вот, каждый день, ну, каждую неделю трактора приезжают, там забастовки устраивают. У них катастрофа, в первую очередь, с очень дорогой соляркой. Во-вторых, с невозможностью перекредитоваться. Почему? Потому что вот как у нас в России было запущено импортозамещение. У нас крупные производители, тем кубанские, в Брянске, которые есть, это уже корпорации, которые мы видим, Мираторг, например, да? Не хочу рекламировать бренды, вы их все видите сами. Да. Но как произошло? Получены были льготы налоговые, открыты были всякие там промплощадки, ну, это когда производителю дают подводы газа, электричества, всего, ты только работай. И в течение 5 лет мы видим взрывной рост в значительной части продукции. Ну, посмотри, там по курятине мы еще там лет 15 назад себя полностью закрыли. Свинину мы уже экспортируем. Судя по всему, у нас сейчас катастрофический провал по молоку в России. Но, судя по тому, что в позапрошлом году сколько было туда инвестировано, я думаю, что года через 3 мы получим результат. То есть в сельхозпроизводстве не бывает быстрых инвестиций. Это не финансовый капитал. Надо вкладываться в длинную, а самое главное, аграриям нужно предоставлять еще и, ну, горючка, а она им нужна в кредит желательно, потому что их на этом разоряют. Я с этим очень на Украине активно сталкивался. Когда тебе дают в долг деньгами, не горючка именно, а деньгами, а потом цены обрушают на рынке, и ты как бы продаешь подешево. А когда ты можешь сформировать запас именно ГСМ, запас, ну, семенным материалом у нас и так проблемы. Ну, я не супер аграрий, да, но я просто понимаю, что без длинных инвестиций они не вылезут. Кто им предоставит длинные инвестиции? Ну, лично я, кроме России, я не вижу никого, кто был бы заинтересован. Почему? Тут вот тоже будет маленькое рассуждение, тут просто нужно очень понять, что на самом деле вся Республика Молдова вместе с Приднестровьем – это всего 1/4 часть Большого Петербурга, ну, в агломерации. То есть Петербург плюс часть Ленобласти. И это 1/10 часть Большой Москвы, тоже в агломерации. Большая Москва в районе там, 20-25 миллионов человек. Большой Петербург в районе 8-10 миллионов человек, потому что он всасывает в себя все. Вот Молдавия – это всего лишь 1/4 Питера и 1/10 часть Большой Москвы. То есть, в реальности там такая экономика, которой можно управлять вручную. Тот же Лукашенко и его менеджеры сельскохозяйственные, они отлично управляют 10-миллионной республикой именно в сельхозпроизводстве вручную. Ничего сложного в этом нету, это не огромная экономика. Вопрос в том, что производить. И вот мой ключевой тезис в экономике, что если Молдова не начнет производить то, что надо, выхода из тупика нету. А вот сейчас мы переходим именно к части, как мы торгуем с Россией, чтобы понять, что можно и нужно производить. Угу. Значит, по этой части я как бы завершил. Будут ли вопросы дополнительные?
Или все понятно? Давай, нет. Да, интересно.
Все, отлично. Теперь мы смотрим торговлю с Россией. Это самое интересное. Ну, в интернете есть огромное количество и сайтов, которые показывают внешнюю торговлю. И в этом же ежегоднике на 348 странице очень подробно, в общем-то, расписано. Значит, отрицательный баланс торговый, он уже в том году был катастрофический. Значит, экспортировали на 2,7 миллиарда, импортировали на 5,7 миллиардов. То есть торговый баланс минус 3 миллиарда долларов. Минус даже отрицательный торговый баланс с Африкой и Океанией. Ну, ты себе просто представляешь.
Крепко дружим, да.
Крепко дружим. А из-за чего это произошло? Вот тут интересно тоже посмотреть. Они дают, в общем-то, показатель, а как же изменился торговый баланс. Ну, вот рапортовали, что, значит, повысили долю с торговли с ЕС до 69%, а снизили долю торговли с СНГ с 30 до 15%. Вот, молодцы. Значит, мы как бы...
Молодцы, да.
Мы, значит... евроинтегрируемся.
Меня, ты знаешь, вот, извини, перебью. Я как-то раз, меня очень хороший товарищ возил по Франции на предмет посмотреть, как там. Во Франции с сельским хозяйством все очень хорошо. Мы по северу ездили, там все эти Бургундии, Нормандии. Северный француз от южного, кстати, отличается. Они все здоровенные сельские жители.
Нормандцы типа, да?
Такие плечи, вот такие кулаки. И вот такая голова. Но это им не мешает. И товарищ говорил, я со слов товарища говорю, что, в общем-то, если бы Нормандия работала на полную мощь, как сельскохозяйственная территория, она могла бы прокормить примерно 10 Франций, одна провинция Нормандия. Но вынуждены душить, столько не надо. Там еще другие провинции есть, они тоже что-то производят, поэтому вот столько не надо. И у меня с тех пор, ты знаешь, ну, хорошо, может, она не 10 Франций, а 2 может прокормить одна провинция. И у меня с тех пор вот все время интерес. А вот вы, когда туда лезете, в этот Европейский Союз, с тамошними высочайшими сельскохозяйственными технологиями, вы что туда хотите продавать? Там все свое растет. Огурцы там есть, сметана есть, кукуруза есть, там все есть. Вы куда лезете? Вот хотелось бы узнать, куда вы лезете. А самое главное, вы на что там рассчитываете? Может, какое-нибудь ваше украинское свиноводство лучше немецкого? Я бы 354 раза задумался, прежде чем туда соваться. Возможно, украинское свиноводство или молдавское лучше, чем российское. Тут возможны дискуссии, что на данном отрезке исторического развития ваших свиней можно прекрасно продавать в Россию. Я железно уверен, что их нельзя продавать в Европу, потому что там своего вот выше головы.
А европейцы квотируют это все. Они для того, чтобы делать это демократично, они говорят: вы нам продайте, пожалуйста, я слышал, но тонну.
Я слышал, да, как наши эти небратья взвыли, что они типа Новый год начался, и вот мы за месяц все квоты исчерпали. Поздравляю. Это гениальный ход вообще – лезть туда, где ты нахер никому не нужен, со своими говнотоварами, а после этого сокрушаться. Ой, как же так получилось с этой евроинтеграцией? Вы идиоты, что ли? Это а. Либо это какие-то предатели-изменники и осознанные вредители, либо вы дебилы отбитые. А скорее всего, как это зачастую бывает, и то, и другое сразу. Ты дебил-предатель, блин, что вы делаете? Вот с одного боку гигантский рынок, куда все что угодно можно продать, а вот с другого боку ничего нельзя продать. Мы куда пойдем? Вот ответ оказывается неоднозначный.
Предатели и мародеры — – это политические элиты. А дебилы – это те, кто слушают рассказы про всякую ересь, типа европейской интеграции, что по мановению палочки, вместо того, чтобы открыть свой молдавей статистик,
да,
который есть в открытом доступе,
да,
и почитать. Вы, даже на русском языке, он, что
да,
очень важно. Ну, в том числе на русском.
Украинцам тоже рекомендуется, да. Про евроинтеграцию им интереснее.
До Украины мы доберемся, там будет интересно, мы будем на уровне регионов разбирать. Слишком большая страна просто.
Да.
Вот, рапорт. Там же пропаганда страшная идет. Они повышение доли торговли с ЕС до 70% рапортуют как великую, значит, победу.
Угу.
Но тут следите за руками, то, что называется. Если вы увеличили долю торговли с ЕС, а у вас уменьшился торговый баланс, он стал отрицательным, о чем это говорит? Это говорит о том, что Европа начала выкачивать больше товаров за меньшие деньги. Вот и все. То есть какая разница, 70% или 80%?
Вот так открытие.
Понимаешь, да? Но как работает румынская пропаганда? Я с этим столкнулся, когда вот готовился. Вот были такие, значит, рапорт. Топ-структуры экспорта Молдовы в 2019 году, и это подавалось как величайшее достижение. Значит, мы в Румынию продали, ну, это по КВЭДу, да, электрические машины, оборудование, их части на 578 миллионов. Посмотрите, мы электрические машины экспортируем.
Угу.
Мы великая... Ну, я же все-таки с источниками работал, да? Ну, откуда? Ну, я залез поглубже в статистику. И что я увидел? Действительно, экспортировали почти на 600 миллионов долларов по КВЭДу электрические машины, но импортировали в этом же году по этому же КВЭДу электрические машины на 574 миллиона долларов.
Бред какой.
То есть, они просто перепродали.
Да.
Но на уровне пропаганды...
Отлично работает, да.
И, а люди же не лезут глубже. Они же просто почитали, о, действительно.
Поперло.
Может, поперло, да. А по факту, вы смотрите, продали на 578, купили на 574. Ну, вот 4 миллиона заработало.
Отлично.
Отлично, да.
Причем заработал кто-то лично.
Конечно.
Скорее всего, а этот так называемый народ, который за евроинтеграцию скачет на Майданах. Ну и что вы там получили? Хотелось бы узнать, кроме как. Извините за цинизм, вялым по губам в очередной раз. Что пришло-то? Покажите, блин.
Ну и что показывает реальная экономика? Вот был 2020 год, я специально поднял статистику, ну, в динамике, да, статистику торговую. Вот когда обрубились все вот эти возможности перемещения, да, то есть экономики начали работать на чистый экспорт. Ну, потому что люди уже не могут ездить, услуги не продашь, финансовые спекуляции, ну, после прачечной, и так им уже долг не дает. Чистые товары. И что мы видим по 2020 году, когда, ну, перемещения людей уже не было? В Германию экспорт снизился на 32%, в Румынию на 20%, в Австрию почти в 3 раза. Но, тем не менее, экспорт товаров в Россию вырос на 25%.
Кто бы мог подумать?
Кто бы мог подумать? Только мы начали иметь дело с реальной экономикой, и стало на местах, где чьи рынки находятся. Вот и все. Это все можно узнать из статистики, и не надо быть никаким кандидатом экономических наук. Теперь разбираемся с импортом в Россию. Да? А что же мы, в общем-то, привозим из Молдавии сейчас? Значит, импорт в Россию из Молдовы по товарной группе овощи за период, ну, 18-й мы берем год такой понятный, всего 5,7 миллионов долларов общим весом 8,5 тысяч тонн.
Ни о чем.
Всего лишь. То есть Молдавия является партнером номер 24 по овощам с долей 0,3%. Привожу примеры, ну, глубже, да. Вот, значит, продали фруктов и орехов они на 196 миллионов долларов, из которых внутри винограда было продано на 35 миллионов долларов, яблок, груша, ивы на 100 миллионов, абрикос, вишен, черешень на 44. Это вот внутри этих 200. Но, смотри, винограда продали на 35, но при этом всего Россия импортировала винограда в этом году на 360 миллионов долларов. Но виноград – это же родной товар, это то, с чем конкуренцию никто не может сопоставить в Молдавии.
Я бы сделал примечание, он же бывает, который можно есть, а бывает,
ну,
который
винный,
для вина, его жрать невозможно, то есть он не
на производство,
невкусен, да. Ну, кроме там, я не знаю, каких-нибудь мускатов, вот, кстати, прошедшей осенью ездил в Крым. Там виноград, мускат, я не знаю, я двумя руками, металл вообще такой вкусный, но в целом, наверное, может, вино делают, и нет, нам продают.
И вино тоже делают, но просто это рынок, на котором можно расти. Смотри, те же яблоки и груши, которых они продали всего на 44, а всего у нас было импортировано на 730 миллионов, то есть расти куда есть. Если бы они производили то, что требуется у нас в России, то же самое по абрикосам и вишням. Расти можно еще в 10 лет, они в 10 раз. Они продают на 35 миллионов, а у нас рынок около полумиллиарда. То есть, это я просто взял на примере овощей. Теперь разберем дальше. Это вот если я обозначил как позорный импорт из Молдовы. Значит, томатов было поставлено на 345 тысяч долларов. При общем рынке 630 миллионов.
Может, азербайджанцы все перебили?
Так они и турки. Да. Нет, так они, конечно, они активно заходят на рынок, они помогают своим производителям. Я ведь знаю, как работают азербайджанцы, и они правильно делают, что лоббируют свои интересы. Да. А тут никто не занимается. То есть для меня эта статистика показывает. Почему я говорю, что вручную можно это делать? Да? Потому что правильные коммивояжеры из Молдавии, которые проедутся по нашим сетям торговым, они сами могут, ну, повышать. Но я видел, как работают те же узбеки, те же азербайджанцы. Никто не будет ждать. Самим надо. Угу. Такой же катастрофический, ну, провал на рынке, например, капусты. Это вот то, что у меня, допустим. Там продали ее всего на миллион долларов при рынке в 60 миллионов долларов. А, например, по кведу вот морковь, репа, свекла, редис, то есть, ну, простейшая вещь, продали всего на 127 тысяч долларов. При рынке в 104 миллиона.
Обалдеть. Тут вопрос, а может, они кому-то другому продают?
Они не выращивают это. Мы же посмотрели по структуре. Ага. Они выращивают кукурузу, которая никому... Они только, они, понимаете, только они и румыны массово потребляют кукурузную.
Мамалыгу.
Конечно, конечно. Подсолнечник, который, с одной стороны, выжигает землю, и, во-вторых, он тоже как бы с Украины вы по подсолнечнику никак
не поспоришь,
не поспорите. Да. Вот, и с Донбассом, и с той же нашей Ростовской областью. А вот томаты, овощи консервированные. Вот я для примера просто взял, например, у кого бы могли бы учиться молдаване? Вот, например, учитесь у сербов. Вот у меня есть такая вот очень вот рынок замороженных овощей в России около 100 миллионов долларов. Огромный рынок.
Мы с Дементием ходим в магазин, я вижу, там что-то все в основном польское лежит, мороженое.
Вот, а сербы продают на 17 миллионов на этом рынке.
Неплохо.
Неплохо. То есть, те же сербы, которые находятся дальше, чем Молдавия, им намного сложнее добираться до России. У них нет таких очень тесных отношений, ну, вот всего это. Ну, вот смотри, молдаване продали моркови, репы, да, на 127 тысяч долларов, а сербы на 1,6 миллиона.
Ничего себе.
Надо учиться.
Кто там у вас у руля стоит, хочется спросить все время. Что это за люди, которые вот население вот так вот работой и деньгами обеспечивают? Возможно, они выбраны на честных выборах.
Да? Демократии же у нас там.
Вот он, выбор народа, да, настоящие специалисты. Так-так.
Вот. Какой главный тезис, и в первую очередь к нашим зрителям из Молдавии?
Да.
Даже на российском рынке есть куда расти. И даже тот катастрофический провал в торговом балансе, который не дает развиваться, если вот хотя бы на рынке сельхозпродукции нишево закрепляться, то его можно снизить. Но для этого нужно пересматривать экономическую политику. Нужно менять сельхозназначение земель, инвестировать. Ну, вот как Крым тот же. Я помню в 2014 году, что было с виноградниками в Крыму, и что сейчас, когда вот ты видел спустя 5 лет. Я это видел, я же часто бываю в Западном Крыму, я очень люблю Евпаторию, Тарханкут, вот ту часть. Вообще были безлюдные регионы. Сейчас все колосится. Почему? Потому что время нужно. Нельзя выращивать сложные, там, те же персиковые сады быстро. А расти есть куда. Поэтому, товарищи молдаване, ваша идеология должна быть экономикой, а не политикой. Все, у вас уже закончили. Ну вот про политику уже не о чем говорить. Там, в принципе, все понятно и про людей, и про то, что они делают. Только если экономика, экономический рост и налаживание, в общем-то, товарооборота с Россией и рост экспорта, это может стать хоть каким-то спасительным, ну, мостиком в будущее. Потому что при нынешнем, когда у вас половина съедается импортом, Там людей не останется. Второе, я же решил еще посмотреть, а вот давайте посмотрим, а вот как румыны торгуют с Россией, да? А вот румыны, которые как бы нам совсем не братья, да? Они, например, нам продали фармацевтической продукции на 128 миллионов долларов. И вот, например, мы купили у них только на 80 миллионов долларов всякие по группе эфирные масла, резиноиды, парфюмерные, космические и туалетные средства. В общем, объемом почти 30 тысяч тонн. Зачем-то мы у румынов пластмасс купили за этот период на 42 миллиона долларов. Каучука на 52. Ну, понятно, у них есть производство, но возникает вопрос. Например, мы на 500 миллионов долларов импортировали из Румынии средства наземного транспорта, кроме ЖД и трамвайных составов, суда, лодки и плавучие конструкции. То есть 150 миллионов долларов мы потратили на суда и на лодки.
Никогда бы не подумал.
Представляешь? То есть на самом деле, скорее всего, румыны выступают, ну, тоже транзитными посредниками.
Ага, ага.
Ну, молдаване, а почему вы этим не занимаетесь?
Румыны не дают, наверное.
Ну, а зачем вы отдаете свои бабки? У вас же есть соглашение у Евроассоциации. России нужно обходить санкции. Так может, вы предлагаете какие-то, ну, варианты, которые были бы интересны и нам, и вам? Потому что в результате мы помогаем румынам.
Ну, я полагаю, что поскольку так называемая элита там зависимая от этой самой Румынии, то вот это вот деньги наши, а вы под нашим руководством будете заниматься вот этим, вот вредить России изо всех сил, как можете, и не давать развиваться вообще ничему.
И кукурузу
да, да, потому что нам в Румынии выгодно вот так. И любой прорумынский политик, видимо, ведет именно к этому.
И для этого никаких лишних слов не надо, открываете статистику, вы видите, кто какую реальную политику ведет. Почему? Я понял стратегию Румынии, она очень простая. Смотри, мы оставили Молдавию около 5 миллионов, ну, советскую, да? Румыния была 25 миллионов, она не могла поклотить такое маленькое, такое большое. Сейчас Румыния 20 миллионов, Молдавия 2,5. При сохранении этой тенденции, когда Румыния будет те же 20, а Молдавия 1,5-2, поглотить будет очень просто. Это долгосрочная стратегия, а колония развиваться не должна.
Пусть разбегаются.
Пусть да. разбегаются. А когда будут маленькие, мы их захватим. Ну, в общем-то, это то же самое огораживание. Ну, индейцев точно так же с земель выгоняли. Ничего не меняется.
Голосуйте за румынских кандидатов.
Поэтому выбор очень простой. Молдавия будет либо поставлять товары, либо рабочую силу. Вот такое простое политэкономическое правило. Ну, другого нет. Ресурсов у вас как бы тоже нет. И такая экономическая политика из того, что мы видим по статистике, она полностью устраивает и Бухарест, и Брюссель. И они в этом смысле выступают партнерами.
Единым фронтом, да.
Единым фронтом. Какой тезис и главный вывод об этой, значит, экономической модели, в которой они сейчас оказались? На самом деле Украина и Молдавия находятся в одинаковой ловушке. Вот их по единой схеме загнали.
Да, да, да. Я сегодня, кстати, извини, перебью. Сегодня ехал, радио слушал. Сказали, что на Украине 14 миллионов человек, трудовая миграция. Если сказать, что там в настоящий момент живет там вроде где-то порядка там 26 миллионов, это от советских 45 осталось. А вот 14 миллионов разбежавшиеся.
52 официальная статистика, 89-й год. Да. 14 треть. И в Молдавии три.
Да, и то же самое. Половину тут, половину там. Да.
Поэтому, если говорить уже совсем стратегически, выход из кризиса для этого региона будет един. Ну, потому что нельзя разорвать. Я вот так себе прикидывал, вот как могут написать в учебниках будущего? Ну, это все пройдет, это мы сейчас следим за всеми этими политиками. Вот как в будущем написать? Я вот прикинул, что его так вот назовут. Что в 21 веке регион Украина-Молдавия превратился в евроинтегрируемую колонию. В ходе деградации от высокоразвитой экономики сохранился транзит, производство сельхозпродукции низкой переработки, трудовая миграция и геополитическое блядство. Больше ничего я не вижу в экономике.
Вот светлая судьба.
Да. Да. Вот, к сожалению, я думаю, что в учебниках будущего, если эти тренды не изменятся, то напишут именно так, потому что я не вижу перспектив в такой политэкономической модели, что бы они там ни говорили. И мы завершаем эту часть, которая связана с экономикой. Для меня что очень важно? Что сейчас у нас мы вступаем в этап, когда вот этот рыночно-либеральный морок рассеивается, который многие очень люди верили. В Все уже стали понимать, что основа производства – это технологии, ресурсы и возможности доставки, то есть та самая логистика. Быть ближе к России и быть к нашему рынку – это не наша задача, это задача наших союзников. Никто с никого насильно тянуть не будет. Но так как морок развеивается, уже возвращайтесь в сознание, пора уже из этих всех перестроечных мифов. Что очень важно для России в данном случае? Она может обеспечить безопасность, потому что сейчас экономическое сотрудничество без безопасности ничего не значит. Мы обладаем критическим набором технологий, история с вакциной это показала, то есть мы можем сконцентрироваться. Но что самое важное, да, что Россия способна аккумулировать сверхкапиталы. В маленькой стране нельзя взять откуда-то большой капитал, чтобы его инвестировать. У нас они есть. Поэтому, по моим прикидкам, только, например, если мы до этого дойдем, например, снизить цены на ГСМ хотя бы до уровня там, белорусского, да, это тем же аграриям позволит серьезно повысить свою конкурентоспособность, потому что разница в 30-40%. Но, еще что очень важно, у нас сохраняется комплементарность народов, людей. Я напоминаю, у нас в Крыму выходцы из Молдавской ССР, руководители Крыма. То есть мы все еще связаны. Но никакого спасения волшебной палочки и огромным кредитом уже невозможно. Выход из этого тупика экономического возможен только при плановом росте производства, при плановом поиске рынков в России для сбыта, плану, потому что конкурентов очень много, никакой азербайджанец свои томаты не отдаст.
Конечно.
Вот. И постоянное повышение уровня переработки. Просто на сырье уже никто не взлетит. В России, кто занимается бизнесом, берете нашу экономическую статистику, вы прямо увидите, по каким товарным позициям у нас острая недостача и, в общем-то, где вы сможете это делать. Часть экономическая завершена. Есть ли вопросы? Все ли понятно?
Мне – да. Все пишите. Что интересует, все пишите. Семёну вопросы отдельно ответим.
Отлично. Теперь мы переходим уже к части проектной. Мы с фактами разобрались. А что, в общем-то, делать с Молдавией? Я должен сказать, несмотря на пропаганду, несмотря на вот эту вот, особенно румынско-европейскую, люди есть на месте, которые все прекрасно понимают. Причем люди, особенно в Приднестровье, очень все хорошо понимают про Молдову, а Молдова понимает про Приднестровье. Я вот хочу представить товарища, это вот директор Института социально-политических исследований регионального развития из Тирасполя, Игорь Шорников. Он был замглавы МИДа Приднестровского, а сейчас вот у них такой очень, очень интересный этот институт. Я рекомендую, сайт у него есть, скачать там и исследования, и все остальное. Вот что говорит Игорь.
Мне представляется, что парламентская демократия в той форме, в какой она сложилась в Молдове, это такой вот способ, в общем-то, небольшого числа лиц, то есть вот этой элиты, во внешней политике тянуть ресурсы из Запада и из Востока, во внутренней политике не отвечать ни за что перед собственным населением, проводить политику румынизации, но вместе с тем саботировать объединение с Румынией. То есть молдавская политическая система – это такая вещь в себе, которая будет сопротивляться любому внешнему вмешательству. Тем более какой-либо прозрачности или верховенства права. Вот победить коррупцию в Молдове, то есть нелить некие европейские принципы, мне кажется, это значит уничтожить эту вещь в себе. То есть в чистой воде она жить не сможет. Еще такое вот отступление, что ли. Вот молдавская политика – это, знаете, такой вот тазик с водой, в котором политическая элита постоянно имитирует бурю. Вот волны и пена там нужны, чтобы скрыть от внешних наблюдателей, от собственного населения ту систему коррупции, воровства, которая функционирует на протяжении десятилетий.
Мне очень важен этот образ. Да. Тазик с мутной водой, в котором имитируют активность для того, чтобы ни перед людьми не отвечать.
Да, да, да. Я бы нашим этим малолетним интеллектуалам на заметку. Вот вам выборы, можете организовать какие угодно выборы. Вот вам люди, которых вы выбираете всенародно, что характерно. А вот что эти люди делают, к чему они стремятся и к чему ведут потом вас. Давайте, попробуйте. Мне вот просто интересно, попробуйте. Выберите других. Посмотрите, что будут делать они.
Зеленского выберите.
Да.
Он же вам нравится.
Да, он прекрасен, да. Смешной, прикольный, смешной такой, интересно говорит. Да. Да. И все проблемы сразу решатся.
Людям, ну, нам это так интересно, а как представляешь, как это изнутри наблюдать? Это же ты зависишь от этих людей. Твоя судьба от них зависит, от их политики. То есть, на самом деле, в той же Приднестровье прекрасно понимают, что за система сформировалась в Молдове, да? Но на самом деле, что в Молдове тоже прекрасно понимают, что за система сформировалась в Приднестровье. Если в той же Молдове это тазик, да, вот с мутной водой, то Приднестровье это не совсем тазик, это такая вот герметичная канистра, где мы можем только догадываться о конфликтах, что внутри происходит, они не выходят наружу. Но к канистре подведены сообщающие сосуды из Украины и из Молдавии. Мы же помним, что Плохотнюк убегал через Приднестровье, у Порошенко там бизнеса. То есть система, в общем-то, похожа. И в Молдове на самом деле тоже есть люди, которые прекрасно понимают, что происходит. Вот я хочу предлагаю.
Никаких сомнений, да.
Предлагаю послушать нашего. Сейчас, сначала. Нашего доброго товарища Михаила Гарбуза, которого мы уже говорили, вот его видение вот ситуации вот внутри, да?
Ну и, наверное, последнее, что я так думаю, что могло бы объединить Молдову без каких-либо проблем, это свержение определенных людей, которые, по сути, считают как Молдову, так и Приднестровье своей личной вотчиной. Приднестровье – это шериф с руководством. Ну, в Молдавии тут их побольше, но я заметил, что на какой бы они стороне ни находились, то есть лево, то есть за объединение с Россией или за объединение с Румынией, они в любом случае всегда находят общий язык по принципу «ворон ворону глаз не выклюет». То есть и здесь можно договориться. Но эти князья удельные, их надо все-таки убирать.
Понимание есть. Понимание есть, люди есть. Просто ну, внутри системы, когда человек попадает в вот эту перманентную борьбу элит, я сам очень хорошо помню это, когда там работаешь где-нибудь там, в Харькове, еще где-то, начинаешь погружаться внутрь этих разборок, кто, кому, чего. И тебе кажется, что весь мир так устроен. А в реальности подняться на уровень выше и посмотреть, что происходит, могут немногие. И я считаю, что в этом смысле это и есть задача нас, людей доброй воли. По крайней мере, давать хоть какую-то объективную картину. Но в чем важно? Смотри, что очень важно. Я считаю, что в Молдавии нужно иметь разноцелевую политику из-за вот этой ситуации. Почему? Потому что субъект находится в стадии расползания. Это вот динамика такая, знаешь, как вот синтетику в керосин бросить, вот он находится в таком вот странном агрегатном состоянии. И этот субъект под названием Молдавия, его нужно изучать в динамике. Потому что всего за полгода румыны могут новые функции государства отхватить. Мы не заметили, а тут хлоп у них уже не только Минобороны, а какая-нибудь там еще уголовный розыск, например. Поэтому в отношении Молдовы, с моей точки зрения, нужно иметь несколько типов политики. Вот на стратегический уровень, вот на самом таком глобальном уровне, по отношению к любой власти в Кишиневе, нужно, кто бы ни приходил к власти, нужно отстаивать на особой позиции российских граждан, проживающих там в России.
В Молдове.
Проживающих в Молдове, да, россиян, проживающих там. Вот это должно быть краеугольным камнем вообще нашей политики. То есть вы себе разбирайтесь, что хотите, а вот давайте нашим гражданам максимально комфортно, как мы вашим создаем, никто ж тут не страдает. Ну, молдаванин переехал, да, легализовался, все, ты как бы как равноценный человек. По отношению к Приднестровью, я считаю, что там тоже сложная политическая система, она замкнутая, никто особо не пускает. Поэтому точкой приложения должна быть наша миротворческая миссия. Это вот наши ребята, это и есть основа России там. Теперь переходим к следующему. Вот, а теперь политика по отношению к политикам. Да? Вот надо для себя понять, а есть ли вообще в Молдове пророссийские политики? Ну, вот мы понимаем, что кто-то изображает из себя пророссийского, кто-то наоборот, там сначала перебегают, они постоянно меняют между собой позиции. Вот я предлагаю послушать Илью Киселева, это Он обозреватель, аналитик и молдавский, а также очень известный интеллектуал. Он многократный победитель своей игры. В Brain Ring много играл. Его часто и на нашем, на Первом канале можно было увидеть. То есть он из тех жителей Молдовы, которые Молдавии, Кишинева, которые активно с Россией не теряют связь и, в общем-то, высокого такого уровня. Вот я попросил, мы с Ильей обсуждали, в общем-то, именно про российские силы, есть ли они в Молдавии, какие они, и вот его комментарий.
Нет, Семён, анализировать пророссийские силы в Молдове можно очень долго, но я постараюсь сделать это как можно короче. Ну, во-первых, это так называемые балалайщики, которые присутствуют в любой республике бывшего СССР. То есть люди, которые создают многочисленные русские общины, русские общества, самые разнообразные газеты, псевдогазеты и псевдо-СМИ русские в национальных республиках. Но при этом эта деятельность остается для них в реальности только источником наживы, источником грантов, но реально они никакую российскую, пророссийскую повестку не продвигают. Ну, они их поддерживали раньше, во всяком случае, местное отделение Россотрудничества. Сейчас, насколько я знаю, с приходом Примакова это все будет пересмотрено, и можно будет надеяться, что приоритеты изменятся коренным образом. Еще одна категория, на мой взгляд, это те, кто, ну, тоже как бы на, можно назвать балалаечниками, но уже на политическом уровне. Те, которые, казалось бы, якобы лоббируют российские интересы в Молдове. При этом, что характерно, каждый из них, все они между собой больше напоминают Воронью Слободку Ильфа и Петрова, которые, где каждый пытается подсидеть друг друга, показать определенным российским официальным лицам, что именно они являются самыми ярыми защитниками интересов России. Но опять же, при этом они ничего реально не делают.
Вот. Балалайчники, которых мы видим везде.
Хорошее название, да.
Ну, так оно и есть. Русские чаепития. Я считаю, что вообще надо выводить из повестки такое понятие, как пророссийские политики. Потому что кто такой пророссийский политик? Это как прорумынский политик. Это человек, который выступает за вхождение в состав России. Это нормально, ничего плохого в этом нет. Вот их нет как таковых, да, именно политиков. Да? Поэтому в Молдове нужно искать просоюзных политиков. То есть людей, которые поставят на повестку дня вопрос о двустороннем союзе с Россией. Как только, значит, такие люди появятся, а что делать, чтобы они появились? Надо вкладывать не в людей, а в идею. Вот когда, как делают американцы? Они же вкладывают в демократию и разъясняют, что это, как оно, как в их точке зрения. Да? А уже вокруг этого начинают объединяться очень разные люди, с которыми они и работают. Для них в этом смысле, для американцев, не имеет значения. Они могут между собой ссориться, но они делают общее дело. То же самое, если не будет поставлен вопрос о двухстороннем союзе с Россией, там никогда не появится никакое подобие пророссийских политиков. Но сейчас никто, к сожалению, такой вопрос не ставит, и я считаю, значит, это должна инициировать Россия и русские молдаване. Вот. Это про пророссийских политиков сейчас. Следующая часть про рассуждение о будущем – это, собственно, тезисы, которые я писал для выводов. Так как субъект находится в стадии расползания, то есть вот Молдавия, да, то нам нужно выделить разные аудитории, которым мы будем, в общем-то, строить свою политику. И я попытался выделить вот этим вот аудиториям и какие им надо месседжи доносить и объяснять. Отдельный внутренний субъект – это внутренние румыны молдавские. Да? Я считаю, что когда они в оппозиции, их надо не замечать просто, их нет для нас. А вот когда они приходят к власти, надо начинать разговаривать через их голову напрямую с Бухарестом. Ну, о чем с ними говорить?
Да.
Логично?
Ты ж Петрушка, кто там
зачем?
Больше велит.
Да. Зачем? Вот. Не надо с ними ничего объяснять. Напрямую лучше с ними.
Хозяину.
Конечно. Вторая целевая аудитория – молдавинисты те самые. Да? Значит, им нужно постоянно объяснять вот эту мысль про элит, которые являются пчелой, у которых заберут мед, потому что они этого не понимают. Это я точно знаю, будучи знакомым с политиками, потому что они, когда находятся при власти особенно, они себя царями считают и не понимают, что за 3 секунды все может измениться. Объяснять также им, молдовинистам, что им из великих держав, ну, из настоящих игроков, кроме как на Россию, опереться не на кого. Поэтому, когда они в оппозиции, их надо поддерживать, ну, как противовес румын, да? А вот когда они приходят во власть, с ними надо заключать разовые сделки, угу, пока они не выйдут на идею союза с Россией. Угу. Потому что если мы будем их просто постоянно поддерживать, то это продолжится вот эта вот история с качелями. Сделки – да, а вот пока вы не выйдете на позицию союза с Россией, мы как бы… Третья целевая аудитория, назовем так. Русские молдаване и молдавские русские. То есть это люди, которые с такой позиции, у них сейчас, может быть, нету политической силы общественной, но они есть, и их достаточно, это нам показывают. Я считаю, что надо спускаться на уровень поддержки именно общественных инициатив, на вытягивать на обучение в России и облегченное получение гражданства. Причем это идеальная схема через Приднестровье. Да, то есть, чтобы Приднестровье стало точкой входа, кто хочет, в общем-то, переехать к России. Следующая целевая аудитория, которая, мне кажется, очень важна, это вот новые вот эти региональные элиты, с которыми мы разобрались на примере Шора и Усатого. Они будут только расти. Значит, с этими региональными элитами нужно выстраивать, я считаю, прямые отношения. Почему? Потому что огромное количество связей с Россией, тот же Усатый гражданин России, да, я вам напоминаю, да, да. Молдавии не запрещено двойное гражданство. Вот региональный элит – это самое перспективное именно на уровне межрегионального сотрудничества и экономического. Что я имею в виду? Ну, вот какой-нибудь маленький городок небольшой, если когда будет на то воля, и он договорится, например, о чем-то с Петербургом, да, то он настолько незначительный, этот 100-тысячный, да, что там даже можно на прямых контактах обеспечить, в том числе и товарооборот, уже на региональном уровне, на уровне производства. Ну, грубо говоря, нашим детей в детских садах нужно кормить помидорами, да, и они съедают в Питере сколько-то тонн, да, помидоров. В общем-то, ничто не мешает одному муниципалитету и другому договориться о такого рода сотрудничестве. И для маленьких молдавских городов это могло бы быть выходом. Именно завязанность на регион. Ну, раз не может республиканская элита сделать, давайте будем действовать напрямую через межрегиональные связи. Дальше. Следующий субъект. По отношению к Приднестровью. Это отдельный наш субъект. Значит, ну там я считаю, что должен быть диалог, очень важно разнести между реальной и формальной властью. Мы же помним, что там один крупный холдинг монополизировал, вот, поэтому надо иметь отношения и с реальной, и с формальной властью. То, что мы обсуждали еще в первой части, что граждане РФ должны, нам нужно создать им максимально удобное проживание, чтобы они не чувствовали, что они живут за границей, 200 тысяч человек, и массовая паспортизация местного населения. Вопрос является, я вот изучил вопрос, в чем проблема. У нас в законодательстве написано очень четко, что есть граждане России, проживающие в России, и граждане России, распределяющие за пределами, да? И вот те, которые за пределами, они, у них как бы в консульствах они обслуживаются, да? Но, а вот человек, который проживает внутри, ну, имеется в виду, постоянно проживающий внутри России, на которого все это и распространяется, он должен быть к чему-то приписан, ну, в каком-то регионе иметь регистрацию. Да. У нас же два паспорта – внутренний и загран. Вот большинство граждан, проживающих в Приднестровье, у них как бы загран. Вопрос – еще куда-то их приписать. И вот тут нам приходит на помощь никем не признанный Крым. А что мешает приписать непризнанный регион Приднестровья к непризнанному другими регионам Крыма? Вы же не признаете? Ну и не признавайте. Нам же внутренние задачи надо решить. Угу. Ну и отлично, пропишем всех приднестровцев где-нибудь в Сакском районе. Ну, ну, для того, чтобы они начали получать максимально, ну, стали уже включены как граждане внутри России. Я считаю, что это был бы очень красивый ход. Тем более, я напоминаю, что в Крыму сейчас руководят выходцы из Молдавской СССР. А я считаю, что помочь согражданам, опавшим в тяжелой ситуации, это нужное дело.
Да. Есть у нас промашки. Вот, например, Навального надо было бы судить в Крыму где-нибудь, в Севастополе.
И приезжайте все дипломаты, да, в гости.
Все 33 рыла, которые там приезжают. Добро пожаловать. Это прекрасно. Есть недоработки.
Да, мы не используем эту уникальную юрисдикцию, вот, и очень зря. Мне кажется, это могло бы быть...
И в колонию его туда же надо посадить, пусть внимание обратят. Там есть какие-нибудь эти исправительные учреждения?
Да, есть, есть. Ну, что-то немного, не буду, не изучал вопрос, что-то есть.
Новую построить тоже хорошо будет.
Делок-то. ВВП вырастет, пока строить будем.
Да, да, да. Рабочие места.
И дальше, значит, это по поводу приписывания Приднестровья к какому-то региону, в идеале это Крым, и надо ПМР начинать к Приднестровью относиться как к точке входа Молдавии в Россию. То есть, вот тут же экспорт, торговля, становитесь приднестровскими субъектами, через вас будем работать, чтобы деньги в том числе еще оставались. Следующий субъект, который, я считаю, может стать, ну, нашим жемчужиной русской или бриллиантом в этой, в молдавской короне, да, это Гагаузия. Мы о ней не говорили, я хочу отдельно, может быть, мы с ней поговорим. Это же очень маленькая республика, которую населяют тюркский народ, но православные гагаузы. Это наиболее пророссийский регион, ну, прорусский, просоветский. Да? Они даже провели референдум, где 90% за интеграцию с евразийским, с таможенным тогда еще союзом. То есть они как бы противостоят. И она маленькая.
Вменяемые люди.
Да, ну. Они очень и очень интересные. Вот, может быть, даже приедет какой-нибудь, кто-то из Гагаузии в гости приведем. Очень интересные люди, потому что вроде тюрки, но православные и, в общем-то, антирумынские, антинационалистические настроенные. Ну, там вот та же Санду получила меньше 5% голосов.
Правильно.
Вот я считаю, что Гагаузию нужно. Она маленькая, там живет всего 125 тысяч человек. Вообще ни о чем.
У нас в армии были.
Гагаузы.
Я не молдаван, говорили, я гагауз.
Конечно.
Было странно.
Конечно.
Так.
Я считаю, что Гагаузию нужно сделать образцово-показательной республике, как плату, в общем-то, еще и за верность внутри Молдовии с этими всеми референдумами и противостоянием. Республика ничтожная. За небольшие, ну, 120, это один район фактически нашей не самой большой области. Вот. Там нужно делать, как действуют те же европейцы и американцы. Они берут какой-нибудь маленький городок, особенно европейский, и где везде висит надписи, что все сделано за европейские деньги, доведено до нормального уровня, в данном случае нашего российского. Вот с моей точки зрения, как только в Гагаузии начнется большая стройка, поддерживаемая Россией по приведению в порядок социальных объектов, это будет лучше любой агитации.
И в МГУ специальные места для талантливых гагаузских пареньков и девчонок.
Да.
Бесплатно езжай, учись. Это прекрасно.
Вот. Поэтому Гагаузия, мне кажется, должна быть нашей опорной точкой в Молдове для того, чтобы продемонстрировать, что, в общем-то, все не так, как вы считаете.
Лучше дружить.
Лучше дружить. И мы готовы помогать. И следующий субъект. Последний, да, который я выделил из понимания, что нам делать с Молдавией, это отношение к гражданам Республики Молдова в России. То есть у нас же у них двойное гражданство разрешено, они голосуют, их более миллиона человек. Как показали последние президентские выборы, организация граждан Молдовы в Западной Европе помогло победить в том числе Майя Санду. Я считаю, что нам из тех граждан Молдовы, которые есть, нужно организовать предвыборную машинку в Москве и в Питере. Их проживают выходцы, 70% проживают компактно в Москве и в Петербурге. Это обычная политтехнологическая работа. Нужна база данных, организация по типу профсоюзов. Ну, то есть этих людей нужно объединить. И когда ты их организуешь и объединишь, то в ходе ближайших выборов это плюс 300-400 тысяч голосов, понятно, все не пойдут.
Да.
И это гарантированное попадание профсоюзных, пророссийских сил в парламент, а может быть и победа на президентских выборах. Почему? Что очень важно. В Европе проживает в общей сложности такое же количество выходцев из Молдовы, как в России. Но в России они могут проголосовать в консульстве в Петербурге одном или в Москве, где тоже там посольство плюс консульство. Может быть, два участка есть.
Да.
А там же стран много: Италия, Испания, Португалия, консульство. И у них есть огромное количество участков. То есть, в России нужно эту машину построить еще и для удобства. То есть, чтобы иначе придет там 20 тысяч человек в Петербург сюда, но они не смогут просто физически, они пройти не смогут. Поэтому это все надо подготовить заранее, перед следующими выборами, за год это все развернуть. Это длинный процесс, это даже не вопрос денег, Если у тебя не будет хотя бы года подготовительного, ничего не получится. Но такую машину надо предвыборную настраивать. Почему? Потому что европейцы ее уже настроили. А так как миграция продолжается...
И умело пользуются.
И умело пользуются, и приводят своих людей.
Да, к своей выгоде, а не к нашей.
Да. Вот, значит, это предпоследняя часть, где вот мы выделили разные субъекты по отношению... Ну, это уже рассуждения мои. То есть, как я считаю, что нужно, в общем-то, поступать. И последняя, завершающая часть, вот это, что вот это вот уже познание Молдовы, да, она будет самая короткая, это о будущем. А вот какое же, собственно, видится будущее Молдавии? Вопрос номер один. Ну вот, это возможно ли урегулирование между Приднестровьем и Молдовой? То есть, ну вот, урегулирование. Я считаю, что урегулирование здесь сейчас невозможно. Уже выросли элиты, они абсолютно не доверяют друг другу.
Да.
Вот. Поэтому для объединения нужен какой-то новый фундамент. Принципиально новый. Для того, чтобы попытаться... То есть, я считаю, что объединение невозможно, да? Но максимальное сближение позиций все равно неизбежно, потому что география это диктует. Вот, хочешь ты это, не хочешь, но все равно должен быть базис. Первый базис, о котором мы разобрались, это экономика. И второй базис, это вот я тоже хочу сейчас процитировать нашего Михаила Гарбуза.
После этого начинать искать варианты по урегулированию Приднестровского конфликта. Я думаю, что вопрос не столь сложен с юридической точки зрения, с человеческой точки зрения. Его уладить этот конфликт можно. Для этого есть множество вариантов. Один из них, я так вижу его во всяком случае, это назначение министром обороны и министром внутренних дел жителей Приднестровья.
Я считаю, что это единственная возможность повысить уровень доверия. Потому что чего опасаются жители Приднестровья? Что развяжут конфликт.
Да.
Если силовой блок МВД, армия будет гарантирована, например, за выходцами из Приднестровья, ну, Приднестровье же не собирается нападать на Кишинев, правильно?
Да, да.
Это действительно... Я понимаю, что, конечно же, Михаил как идеалист во многом, ну, поэтому и не в парламенте.
Такого не допустят
никогда. Такого не допустят, но тут же что очень важно? Когда субъект встанет уже в стадии расползания, будет уже в финальном, то искать варианты урегулирования будут уже внешние игроки. И вот тут вот вопрос, кто какой вариант предложит, чтобы не произошло, как с Минскими соглашениями, которые как бы есть, а которые как бы ни о чем не говорят. Да?
Ну, если никто не следит за выполнением, то зачем их выполнять? Вот. Если вот никто тебе палкой по башке не даст, и чё, чё хочу, то ворочу. Вот, назначим клоунов президента, и прекрасно дальше все.
Да, поэтому вопрос безопасности, я думаю, что будем решать мы, потому что наши 200 тысяч граждан будет еще больше, то есть активно будут принимать наши миротворцы. Вопрос безопасности будет наш, но, как показывает опыт, всегда есть контур внешний, где как бы офицеры от России, да, но формально там лица все равно местные, да, наши больше там советники и гаранты.
Да.
Поэтому это неизбежно, потому что и Гагаузия будет бояться новой агрессии, и Приднестровье, и обратного. То есть, с моей точки зрения, нужно в центре вот этой вот политики безопасности поставить вопрос нейтралитета Молдовы. Почему? Потому что он формально записан в Конституции. Но армия уже фактически генштабом Румынии управляется. То есть нейтралитета нету. Поэтому на повестку нужно ставить реальный нейтралитет. То есть, чтобы быть, ну, это даже не нейтралитета, а сбалансированности, да, то есть уравновешивание влияния. Если вы действительно за нейтралитет, вы либо румынов в сад, либо давайте между нашим генштабом и вашим будет такое же соглашение, как между румынами. То есть нужно постоянно показывать, что ну, как бы нейтралитета нет, что в реальности для того, чтобы достичь полноценного нейтралитета, за которого действительно выступает значительная часть людей, нужно уравновесить вот то влияние, которое уже ну, слишком сильное. И кроме России этого предложить негде. Каким образом? Я считаю, что достигнуть это можно следующим этапом. То есть надо вести с Евросоюзом мимо Румынии, вести диалог о национальных меньшинствах. У них есть там хартии, права, То есть их надо прям по их же методике, их же мимо Румынии. А вот с Румынией нужно помимо ЕС вести челночная дипломатия, диалог о разделении зон влияния и объяснять, что, товарищи румыны, проглотить у вас не получится, вы это уже поняли, захватить мы вам не дадим. Если вы хотите, давайте говорить о разделении зон влияния. Угу. Вот есть ваши граждане, ну, кроме того, что они молдавские граждане, вот есть наши граждане. Давайте договариваться, кто как безопасность им гарантирует. Я думаю, что просто, ну, как я помню, им на самом деле ни Гагаузия, ни Приднестровье не нужны. И русские им там не нужны особо. И русские, да. Молдаване им особо не нужны. Поэтому там вот такое дисперсное, ну, проникает одно в другое, чтобы понять, где кто, очень сложно. И с ними об этом надо говорить. На самом деле, если говорить об идеальной вообще схеме, ну вот совсем идеальная схема, это, конечно же, конфедерация Молдавии и Украины, внутри которой бы все эти вопросы снялись. Но мы понимаем, что это совсем отдаленная перспектива после, значит, оккупации, ликвидации мародеров, ну то, о чем Михаил в том числе и говорил. Поэтому я вижу, вот, исходя из этих набора фактов и умозаключений, я вижу следующие сценарии будущего. То есть вот краткосрочное будущее, 3-5 лет внутри будут постоянные конфликты за полномочия на фоне тотального отчуждения и усиливания региональной политики, то, о чем мы говорили. Качели начнут ускоренно качаться. Соответственно, будет урбанизация и миграция, расти значение диаспоры, о чем мы говорили, угу. И соревнования ЕС-Россия на выборах как раз с помощью вот этих вот мигрантов. Это среднесрочная перспектива. Ой, краткосрочная, среднесрочная, 10-15 лет. Ну, при нынешней экономической политике, значит, население сократится до 1,5-2 миллионов человек. Внешние игроки будут перехватывать государственные функции, как, например, политика уже НКОшники, НПОшники перехватили. Экономику сформируются следующие субъекты. Это будут такие нобилитет в самом Кишиневе, региональные бароны и банки, которые все это выводят. Это будет три реальных субъекта, внутри которых всем будет рулить. А безопасность на себя перехватят Румыния со старшими, как они тоже это делают. И где-то в этой среднесрочной перспективе будет полная дискредитация молдавской государственности. В долгосрочной перспективе, то есть 30-50 лет, конечно же, я говорю при сохранении нынешних тенденций. Может быть, все что угодно, черный лебедь, да. Ну, все что угодно. В долгосрочной перспективе население 1,5 миллиона, то есть это будет Кишинев и окрестности. Государственность разложится на региональные вотчины, когда уже реальная власть будет принадлежать баронам, а не только, ну, формальная, да, а фактическая. Произойдет дезинтеграция центральной власти, и после этого произойдет постепенное поглощение Румынии с упором на мигрантов и местные власти. В перспективе 30-50 лет без смены политики нам нужно будет эвакуировать оттуда людей, ну, либо напрямую столкнуться с румынами. Поэтому эти будущие нас лично не устраивают, надо бороться за иное будущее, но для этого нужны умные, адекватные, понимающие люди, в общем-то, на местах, и самое главное, какая-то воля у нас здесь, потому что нужно менять, ну, переворачивать надо ситуацию, там уже зеленкой не лечится. В общем-то, тезисы мои завершены. По Молдавии дальше будем следить более предметно за тем, что происходит здесь сейчас.
Картина печальная, доложу я вам, как-то вообще никакой радости. Ну, будем надеяться на лучшее.
Будем работать. Знаешь, тоже давай так, по завершению. Картина печальная, а вот представь, каково было Григорию Котовскому.
Не.
Победили в гражданской войне.
Что делать, понятно. Осталось понять, кто это будет делать и на какие деньги. Что-то страна родная как-то энтузиазма я не вижу, не проявляет. Или как-то очень медленно, или как-то очень скрытно, я лично не вижу. Вроде очевидно, что везде надо выращивать своих людей. Вы их выращиваете? Нет. Тут сразу закричат, вы на себя посмотрите, мы на себя прекрасно смотрим. Но в данный момент говорим про Молдавию. Повторюсь, у кого возникли вопросы, пишите в комменты. Семён все собирает, постарается ответить отдельным, так сказать, роликом на наболевшие. А то там, естественно, образовались люди, которые четко видят, что ты ничего не понимаешь. Они-то знают, да. Нам все это знакомо. Есть над чем подумать. Спасибо, Семён. Кто у нас следующий?
Дальше мы перейдем постепенно к Казахстану. Постепенно. И к Украине.
О.
Да. К Украине подбираем. У нас где-то будут интересные гости, в том числе вот один из одессит, автор интересной книги Борис Емец. Я его в марте пригласил отдельно пообщаться. Мы же как договорились, что я буду делать комплексные доклады для понимания. И параллельно будем всяких интересных гостей, которые связаны с этими республиками, для погружения, в общем-то, в тему. Так что я начал подбирать казахстанских, в том числе, гостей. Украинских гостей. Сейчас границы откроют, из Донбасса у нас люди приедут. Где-то уже из Крыма будут. Просто я бы еще хотел отдельно обсудить очень интересную вещь. Это интеграция из украинской юрисдикции в российскую мирную. То есть, потому что Крым – это уникальный прецедент перехода из одной юрисдикции в другую без военных действий. А психология-то людей осталась, и привычки остались. И, в общем-то, не так уж можно уйти из Украины, надо, чтобы Украина ушла из тебя.
Мерзкая Украина. Есть хорошая Украина, она не должна никуда уходить. А вот скоты всякие – это да, поганые.
Так что вот такие у нас планы. И еще отдельно про Южную Осетию хочу рассказать. Республика, с которой у меня началось увлечение, в общем-то, вот этой большой Евразии. То есть увлечение народами, которые во многом являются даже русскими больше, чем мы русские. Я прекрасно знаком, например, с нынешним президентом Южной Осетии. Он, кстати, был у меня в гостях из Схинвала. Они приезжали в Одессу. Мы открывали барельеф, памятник Иса Плиев. Это легендарный полководец, который в том числе освобождал Одессу. То есть я как бы погрузился очень глубоко в Южную Осетию и очень хотел бы рассказать про вот такой вот интересный народ, который находится тоже на передовой в условиях разорванности, когда Северная Осетия в России. А тут вот такие планы.
Отлично. Ждем.
До встречи.
Спасибо.
Мулцумеск, как говорят на Луане.
На сегодня все.